Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой. Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уже почти у самой крепости. Только кустарник закрывал ее от нас.
Это Казбич! Скорее!
Извиняйте!
Опрометью поскакали мы на выстрел. Смотрим, стремглав летит в сапе. Я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собой на седле. Измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Печорин на скаку приложился из ружья. Пуля перебила заднюю ногу лошади, она споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил. Он держал на руках женщину, окутанную чадрою. Это была Белла. Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал. Я выстрелил на удачу. Верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку. Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Белла. А Казбич по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес. Хотелось мне его снять оттуда, да не было заряда готового.
Белла. Белла, слышишь меня?
Мы это не довезем ее живую.
Надо чем-нибудь перевязать.
Сорви. Белла. Белла, поднимите ее.
Такой злодей, хоть бы в сердце ударил, но так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину. Самый разбойничий удар. Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже. Печорин сел верхом, я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа. Осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послались за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел. Осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может. Только он ошибся.
Выздоровела?
Нет. А ошибся лекарь тем, что она еще 2 дня прожила.
Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?
Несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко. Она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, цап-царап ее. Вскочил на коня, да и тягу. Она между тем успела закричать. Часовые всполошились, выстрелили, да мимо. А мы тут и подоспели.
Да зачем Казбич ее хотел увести?
Помилуйте. Да эти черкесы известный воровской народ. Что плохо лежит, не могут не стянуть. Другое ему не нужно, а все украдет. Уж в этом прошу их извинить. Да притом она ему давно-таки нравилась.
И Белла умерла?
Умерла. Только долго мучилась. И мы с нею измучились порядком.
Печорин. Печорин.
Она очнулась. Да, Джонечка, я тут.
Печорин, где ты?
Я здесь, подле тебя, слышишь?
Подойди ко мне.
Я здесь. Вот моя рука.
Она еще в забытии.
Я умру.
Да что ты, не думай об этом. Все обойдется.
Я умру.
Лекарь наш обещал, что вылечит тебя непременно. Слышишь? Он теперь пошел все приготовить.
Позовется. Скажи ему. Пусть он нам ответит. Он знает. Старуха-то.
Ночью она начала бредить.
Отец!
Голова ее горела.
Отец!
Она говорила несвязные речи об отце, брате. Ей хотелось в горы. Потом она говорила о Печорине. Давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою Джанечку. Он слушал ее, молча опустив голову на руки. К утру бред прошел. Сейчас она лежала неподвижная, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит. Потом ей стало лучше, и она начала говорить только, как вы думаете, о чем? Эдакая мысль придет ведь только умирающему. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Бледные щеки ее впали, глаза сделались большие-большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо. Так прошел целый день. Настала другая ночь.
Сейчас видела. Ты...
Что, Джонечка? Давай поправим подушку, тебе так не удобно.
Мне уже лучше. Правда, лучше. Уже не больно.
Лежи спокойно.
Хорошо. А ты теперь иди спать. Иди. Мне не больно. Дай руку. У меня очень горячие губы. Да.
Джанечка.
Иди. Совсем не спал. Ну, пойди. Мне хорошо. Мне хорошо.
Перед утром стала она чувствовать тоску смерти. Начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова.
Игорь Александрович, помогите мне. Ну ничего, ничего, потерпи. Сейчас сменим, и тебе будет легче.
Откройте.
На улице жарче, чем здесь.
Я послал. Сейчас еще льду принесут. Кровати поставим.
Надо бы микстуру ей снова дать.
Помилуйте. Зачем ее мучить? Горечь такая.
Ну, может быть, боль с ними.
Вы же сами сказали, что она умрет непременно. Так зачем тут все ваши препараты?
Ну, все-таки лучше, Максим Максимович. Чтобы совесть была покойна.
Хороша совесть.
Печорин. Печорин.
Да, Джонечка, я тут.
Печорин, где ты?
Я здесь, подле тебя, слышишь?
Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобы он ее поцеловал. Он встал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам. Она крепко обвела его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему
свою душу.
Воды! Воды!
Ну дайте же еще воды!
Григорий Александрович, голубчик, не поможет. Это признак конца. Уж я-то знаю.
Что?
Воды!
Он сделался бледен, как полотно, схватил стакан и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву. Не помню, какую. Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в госпиталях и на поле сражения. Только это все не то. Совсем не то. Нет, она хорошо сделала, что умерла. Ну, что бы с ней сталось, если бы Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал. Долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова. Наконец он сел на землю и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его и начал говорить. Он поднял голову и засмеялся. У меня мороз пробежал по коже от этого смеха. Я пошел заказывать гроб. На другой день, рано утром, мы ее похоронили за крепостью у речки, возле того места, где она в последний раз сидела. Кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины.
А что Печорин?
Печорин был долго нездоров, исхудал бедняжка. Только никогда с этих пор мы не говорили об Эле. Я видел, что это им будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались. Да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.
Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже, вероятно, для того, чтобы заглушить печальные воспоминания. Я не перебивал его и не слушал.
Ваше благородие!
Чего тебе?
Ветер утих, так что пока месть прояснилось, можно и трогать.
Ладно, закладывай, да поживей.
Лошади готовы, только пожалуйте.
Добро, братец. Идем.
А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем?
С Казбичем? А право не знаю. Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич-удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко. Да вряд ли это тот самый.
Кобе мы расстались, Максим Максимович. Я поехал на почтовых, а он по причине тяжелой поклажи не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и если хотите, я расскажу. Это целая история. Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимович человек достойный уважения. Если вы сознаетесь в этом, то я буду вполне вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.